Хочу вначале вместе с вами поделиться одной такой историей, которая меня очень затронула. Это история про одного мальчика, это впечатление, то есть одного человека, на которого вот жизнь этого малыша, она очень сильно повлияла. Я просто прочитаю ее, и я верю, что для нас это будет такой вот хорошей иллюстрацией, насколько важно нам в своей жизни доверять Богу, и насколько вот порой то, что мы для себя считаем какими-то проблемами, ограничениями, на самом деле оно таковым не является. У тебя, возможно, опускаются руки. Все катится куда-то не туда. Все пошло не так. Все пропало. И нас, как там говорят, сливали. Сил ни на что никаких нет. Нет веры. Нет настроения. Почти нет никого рядом, кому можно доверять. Есть, но их немного. Не больше 20 человек. Ну тогда просто послушай. А уж как использовать то, что ты услышишь, решай сам. Есть один мальчик, который однажды повернул мою жизнь. После него все пошло не так. Пошло правильно. Первая фотография, которую ты видишь, глаза ребенка, после которых я не смогла жить как все. Таких мальчиков и девочек около 7000. Но речь все-таки об одном – победителе. Если ты родился инвалидом в Украине, то очень много шансов. Десяток лет назад, сейчас картина немножко поменялась. У тебя оказался детдом. Детдом может оказаться даже хорошим, но это ненадолго. А потом тебя ждут интернат, и если тебе повезет дожить, взрослый интернат для психохроников. Повезет, потому что смертность в интернатах для тяжелобольных детей была 10-15-20%. И по подсчетам общественных организаций, в месяц государство тратит на содержание одного ребенка около 4-5 тысяч гривен. Зарплата персонала, нежноносители, питание, медикаменты и прочее. В интернате, где жил Алешка, когда хоронили одного ребенка, тут же выкапывали яму для следующего. Интернат для инвалидов – это когда ты лежишь, по тебе ползают мухи, ты писаешь под себя, и тебя кормят лежа. Но если ты борец или такой умник, ты можешь научиться сидеть там. Но сам. Никто тебя стимулировать к этому не будет. Ладушки у бабушки, поехали за калеными орехами, в ямку бух – это все не для тебя. Их же сюда умирать привозят. Это слова сотрудника другого интерната. Ляг на пол, попроси кого-нибудь покормить тебя столовой ложкой в течение 2 минут. Это время, когда ты должен усвоить свою порцию. Перемедленный суп сразу со вторым. Должен, потому что если ты не можешь усвоить, и завтра, и послезавтра не можешь, тебя ждет дистрофия. Поэтому надо привыкнуть есть очень быстро. Широко открывать для столовой ложки детский ротик. Бороться до конца. За каждую каплю еды и жидкости. Каждый день, каждый месяц и год. И без всякой там философии, быть или не быть. Если у тебя что-то болит, возможно, это не смертельно. Помогут, что есть у врача, все дадут. Возможно, чего-то нет, или тебе нужна операция. Ну тогда тебе, скорее всего, не повезло. Но может и повезло. В любом случае твою смерть пишут на твой внешний вид. Ведь у нас в обществе так и говорят, да, что с него взять, дебил, что с него взять. Если твои нервы сдадут, и на смене сердобольная нянечка, то она выпустит тебя поползать по коридору. Это страшно выглядит для взрослых, но для тебя целое приключение. Других в твоей жизни нет. Под Новый год в палату заходят дяди и тети, они заботливо кладут тебе игрушку в кровать. Вот приколистка. Твоя игрушка выпадет из кровати через 5 минут, и никто ее не поднимет. Ты мычишь, ты сказать ничего не можешь. Они думают, что ты дебил, медиалы. Поэтому тебя не надо ничему учить. Не знают, что ты в состоянии выучить английский язык да. Чтобы вы понимали, это не ужасы. Это то, что было все то время, пока Лешка выживал в интернате. Каждый день борьба за жизнь. Без поддержки друзей в Фейсбуке или в реальной жизни. Потому что друзья слева гидроцефал, который умрет раньше тебя, а справа ЦСПшник или девочка с синдромом Дауна. Тоже смешленненькая, но никто же об этом не знает. Тебя кормят лежа. Ты часто в моче. Ты никогда не видишь улицу. Ты совсем никогда ее не видишь. Никаких преувеличений. Тебе больно, хоть и разорвись. Могила успокоит. И самое классное, что эта борьба бессмысленна. Потому что если ты борешься за жизнь, ты закончишь ее в доме для взрослых, где помимо прочих радостей, тебя вполне вероятно ждет сексуальное насилие. Но Алешке повезло. Сначала попал в хороший фонд. Дело было в Запорожской области. И здравые волонтеры, которые привезли с собой не игрушки и жалость, а воспитателей и методики. А потом дали миру сигнал. Ребенку нужна семья. И Алешка победил. Его усыновила американская семья. Он говорит по-английски, живет в любящей семье, занимается хоккеем и плаванием. Эти строки написаны мной в 2007 году. В палате «Черная ночь». Кто-то кричит, кто-то хрипит, кто-то испустил последний тяжкий вздох. Все притихло на миг, как будто Вселенная споткнулась от чью-то ненужную жизнь и, переступив, снова покатилась своим чередом. Хочется уткнуться во что-то мягкое, живое, решетка кроватки, изгрызанная тем, кто лежал здесь до тебя. И если твоя депрессия – признак страшной усталости, так надо просто все бросить. Все. И уехать отдохнуть. Надо рассчитывать силы, потому как в самой безнадежной ситуации знай одно – если у тебя опускаются руки, держись за свою веру зубами. Держись зубами, как это делал Алёша. Знаете, когда вот сталкиваешься с такими историями, то порой, хочешь ты или нет, ты переоцениваешь свою жизнь и переоцениваешь свои ценности, что для тебя важно или не важно. Мы очень часто, да, вот мы сидим сейчас здесь на служении, да, мы здоровы, у нас есть руки, ноги, и мы настолько не ценим вот то, что мы имеем. И знаете, по-настоящему ценит тот, кто вот пережил что-то подобное, как этот мальчик. Один из 7000. Но он сегодня живет полноценной жизнью. Он сегодня живет в семье. А на самом деле таких детей очень много, и не только детей. И взрослых, и молодых людей. На самом деле, очень много инвалидов, которые внешне здоровые, да, у них есть руки и ноги, но они духовные инвалиды. Они инвалиды из-за того, что их мышление, оно извращено дьяволом. И знаете, то, что Бог, я верю, хочет делать в вашей и в моей жизни. И почему мы здесь? Почему мы снова и снова, да, приходим из воскресенья в воскресенье на служение? Почему мы снова и снова обращаемся к Писанию, снова и снова молимся? Все это для того, чтобы мы не были вот этими инвалидами. Потому что проблема не в том, да, что есть на самом деле, да, и такие дети, и множество людей вокруг нас, которые сегодня просто погибают. Как погибают реально вот эти вот маленькие, чуть постарше дети в этих интернатах, в их домах. И никто об этом не знает. Никто об этом по телевизору не показывает, как показывают сегодня, что погиб там в АТО там солдат или погибли мирные жители. Никто об этом нигде вам не расскажет и не покажет. Есть просто статистика, сколько этих детей умерло. Есть просто статистика, да, сколько вообще этих детей есть на Украине. И навряд ли бы вы или я, мы бы узнали даже о количестве, да, таких детей, что их более 7000 у нас на Украине. Детей, которые тоже хотят иметь семью, хотят иметь папу с мамой, хотят, чтобы их не 2 минуты, да, на скорость кормили ложкой и вот сколько съел, да, сколько твое, а хотят, чтобы им давали вот то, что им нравится, да, с ними проводили время. И знаете, я верю, что Бог хочет вот в наших сердцах, через такие истории, через то время, которое мы проводим с Ним, Бог хочет наши сердца переплавлять. Бог хочет наши сердца менять. И, конечно же, это не произойдет само собой. Как не произошло это чудо в жизни этого мальчика, да? Потому что то, что он дожил до этого момента, да, когда его усыновили, когда его взял под опеку сначала этот фонд, потом нашлись эти приемные родители, это его была вера, его усилия, то, что он боролся за свою жизнь. И знаете, все, чего мы достигаем или не достигаем в своей жизни, оно зависит только от одного. Действительно ли мы к этому стремимся? Действительно ли мы в это верим? Действительно ли мы осуществляем то, во что мы верим? Потому что Писание говорит, что вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть нужно идти к невидимому, стремиться и прилагать усилия. И то место Писания, или то, о чем я хотел бы сегодня с вами поделиться, оно потребует от вас, от меня тоже усилий. И порой немалых усилий, потому что это не касается только чего-то внешнего. А во многом это будет касаться вашего выбора и ваших решений. Потому что легко вот под впечатлением подобных историй или под впечатлением обстоятельств говорит: «Господь, все, я с этого момента буду жить по-другому». Я думаю, когда Игорь находился в лифте и потом вот после всех этих обстоятельств, я думаю, что у него был достаточно такой вот открытый разговор с Богом, и что-то он Богу обещал, и что-то Бог ему открывал. Но потом проходит время, да, мы где-то успокаиваемся, в нашу жизнь приходят наши обыденные обстоятельства, какая-то суета, заботы, и как-то вот уходит на второй план наши обещания Богу, наши решения, они как-то уже становятся не такими важными, как они нам казались, вот именно когда мы столкнулись, да, с этими обстоятельствами, или когда мы узнали, да, о той или иной ситуации, той или иной истории. И хотел бы вместе с вами обратиться к этому месту Писания, оно будет основное, это книга «Исход», 33 глава. И название сегодняшней проповеди, или то, чем я хотел бы сегодня поделиться, то, что Бог положил на сердце, название «Создай скинию своей жизни». Вы чуть дальше поймете, то есть, о чем это и чему я веду. «Исход», 33 глава. И мы прочитаем с первого стиха, мы не будем читать всю главу, вы потом, если захотите, можете ее всю прочитать в контексте, потому что она вся очень насыщенная, интересная, но просто у нас не хватит времени, чтобы всю эту историю прочитать. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хетеев, перезеев, евеев и иерусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить ни вас на пути, потому что вы народ жестоковыми. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих, ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыми. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Интересная история. Перед этим мы в прошлый раз говорили, народ израильский серьезно согрешил против Бога. Пока Моисей находился 40 дней в Божьем присутствии на горе Хариф, пока он получил Божьи заповеди и постановления, они в это время не просто отошли от Бога, не просто перестали видеть Бога и видеть Моисея, да, как Божьего служителя в своей жизни, они принудили или, так сказать, вынудили Аарона вылить им этого золотого тельца, и за это они были серьезно наказаны. То есть много людей погибло от меча, когда Моисей вернулся. Люди еще переживали и не отошли вот именно от этого отступничества. И здесь мы читаем, что Бог, Он обращается к Моисею, обращается к своему народу. И вот это как раз та ситуация, когда наподобие этой истории. То есть они все были под впечатлением. Под впечатлением того, что вот в их жизни произошло, того, что вот они так вот низко пали, хотя Господь до этого в их жизни делал чудеса, после этого в их жизни делал чудеса. То есть Бог им являлся по-особенному, а они буквально вот за 40 дней, они не просто отошли от Бога, они даже создали себе идола, которому начали поклоняться. И когда Бог начал вот к ним говорить, написано, что они вот были в таком вот не просто замешательстве, но они вот возрыдали, да, они готовы были каяться и внешне, и внутренне, то есть они писали, что они не возложили на себя украшения, потому что когда люди поклонялись Богу, они старались на себя как-то вот украсить, одеть праздничные одежды, и они как раз вот не возложили те украшения, в которых они были перед этим, когда они поклонялись вот этому золотому тельцу. И интересно, что вот, или какой выбор, или какое решение сделал в этой ситуации Моисей. Еще на тот момент не было видимой какого-то скинии или невидимого храма, да, где бы находился Бог. И Моисей, по сути, опередил время, да, потому что чуть дальше мы прочитаем, Бог дал постановление, Бог дал заповедь Моисею, чтобы он сделал скинию, то есть уже видимую скинию там по определенным Божьим критериям, то есть были определенные требования, что как должно было устроено. Но то, что мы видим в этой истории, что Моисей взял и поставил себе шатер вне стана, да, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившийся вне стана. Моисей, по сути, опередил время и сделал то, что Бог от него не требовал и не просил. Но почему так поступил Моисей? Почему он не дождался? Потому что после этого Писание говорит, что Моисей снова поднялся на гору, да, он снова провел 40 дней в Божьем присутствии, и уже когда он вернулся, то есть они начали, то есть Бог дал ему вот все предписания касательно скинии, и они начали уже делать вот скинию в том виде, который вот мы дальше читаем уже в Писании, которое просуществовало вплоть до строительства уже храма Соломона, когда уже был построен такой серьезный храм. Моисей, он был тем человеком, который не просто впечатлялся, да, от того, что вот происходило в его жизни или в судьбе его народа. Моисей был тем человеком, который позволял вот этим Божьим впечатлениям изменять его и открывать ему то, в чем он на самом деле нуждался. И заметьте, что то, как он отреагировал, да, на все, что вот произошло в его жизни, в жизни его народа, то есть его решение, оно было искать Бога. Его решение было своего рода не смотреть, что делают другие, да, а заботиться о том, чтобы Бог был в его жизни. И в чем прообраз вот для нас этой истории? Первое, что Бог показал мне, и я хотел бы ваше внимание обратить, чтобы построить скинию, да, или чтобы создать в своей жизни вот это место обитания Бога, Божьего присутствия, потому что скиния – это прообраз Божьего присутствия. Это место, куда Бог сходил, и, как мы здесь читали, говорил с Моисеем, и весь народ израильский, они это видели, потому что они видели этот облачный столб, огненный столб. Но чтобы построить скинию, необходимо выйти из стана. Моисею для того, чтобы построить эту скинию, ему нужно было оставить вот весь народ, выйти из стана, забрать свой шатер, свою палатку и поставить ее вне стана. Что это значит для нас? Для того, чтобы в нашей жизни, в вашей и моей жизни что-то изменилось. Для того, чтобы вы или я, мы переживали в своей жизни Божье присутствие. И действительно переживали, вот как это переживал Моисей, что люди видели, что он говорит с Богом лицом к лицу. То есть для всех это было явно. Нам нужно выйти за рамки привычного нашего образа жизни и распорядка. Как этот маленький мальчик, да, который находился в интернате, ему нужно было постоянно выходить за те рамки, которые его ограничивали. За рамки этой кроватки, за рамки тех вот, сколько ему положено, да, там, времени на кормление, внимания, да, там, от медперсонала или от нянечки. То есть для того, чтобы в вашей или моей жизни что-то изменилось. Для того, чтобы вы или я, мы имели вот это вот Божье присутствие в нашей жизни, нам нужно выйти за рамки того привычного и сформировавшегося в нашей жизни образа, поведения, образа жизни, чтобы Бог мог это запомнить. Что это практически значит? Для того, чтобы в нашей жизни, да, была вот эта скиния, нам нужно отделить в своей жизни то время, которое мы хотим посвятить Богу. Потому что Моисей для того, чтобы создать эту скинию, первую скинию, потому что потом уже была вот эта вторая скиния, которая была создана по всем вот этим Божьим предписаниям. Но для того, чтобы создать эту первую скинию, ему нужно было прежде всего посвятить свой дом, свой шатер под эту скинию. То есть он, по сути, отдал свой дом под церковь, да? Под то место, где должно было, куда могли приходить люди, под то место, где Бог мог приходить общаться с ним и общаться с каждым человеком, который ищет Бога. Для того, чтобы Бог пришел в твою жизнь, для того, чтобы Бог пришел в мою жизнь, нам нужно что-то посвятить Богу, нам нужно что-то отдать Богу. И самое главное – это наше время. Самое главное – это наше время. Потому что никто за вас он не пересмотрит и не перепланирует ваш распорядок дня. И если вы встаете утром, и у вас уже с самого утра нет времени для Бога, то, по сути, у вас нет места, нет времени для этой скинии. И вы обкрадываете себя, вы обкрадываете тех людей, которые рядом с вами. Потому что Моисей поставил свой шатер вне стана и объявил, что это скиния Господу, он не только для себя создал такое вот молитвенное место, он создал место для каждого человека, который искал Бога, который хотел в своей жизни встречаться с Богом. Еще что нам важно пересматривать, да, в своей жизни, это пересматривать даже вот, распорядок дня, да, сколько мы спим, да, сколько мы времени отдыхаем, сколько мы проводим за теми или иными делами. Потому что мы все знаем, что определенное время, да, в нашей жизни занимает там, сон, еда, работа, какие-то вот домашние дела. И для того, чтобы в твоей жизни появилось место для этой скинии Божьей, тебе обязательно нужно будет пересмотреть и что-то оставить, чем-то пожертвовать. Потому что иначе тебе просто не будет где поставить этот шатер, у тебя не будет места. Ни физически, ни буквально вот по времени. Бог призывает вас и меня, да, выйти из стана, выйти за рамки того привычного, выйти из того образа жизни, который, может быть, вам сегодня нравится или не нравится, или вы просто так привыкли жить. Бог призывает вас и меня выйти и поставить свой шатер вне стана. И сказать: Господь, Я посвящаю тебе это время, я посвящаю тебе свою жизнь, я посвящаю самого себя тебе. И следующее, что Бог открывает уже чуть дальше, это 35 глава, давайте мы посмотрим. Мы пропустим как раз вот тот момент, когда Бог, когда Моисей снова поднимался на гору Хорив, то есть общался с Богом. И здесь описывается уже тот момент, когда Моисей вернулся назад к народу с новыми скрижалями, и он начал делиться уже тем, что Бог ему открыл, теми постановлениями, то, что Бог ему сказал. С первого стиха. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7 должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Заметьте, Бог начинает, и Моисей первое, с чего начинает делиться из Божьих постановлений. Он не говорит о всех остальных заповедях, но он говорит о субботе. Почему это важно? Почему это важно? Потому что наше посвящение, оно проявляется в том, отделяем ли мы какое-то определенное время для Господа. И Господь настолько ревновал о том, чтобы быть в жизни и присутствовать в жизни народа израильского, что Он снова и снова напоминал, что отделяйте 7-й день для меня. А мы порой отделяем для нас вот максимум, то, что мы отделяем, это 2 часа, когда мы приходим на служение. И дальше у нас уже свои планы, то есть я не буду вас спрашивать, то есть какие у вас планы дальше на сегодня, на воскресный день, да? Но порой вот все наше отделение для Господа, да, вот, или посвящение своего времени, оно заключается в том, что мы вот отделили время, мы запланировали прийти на воскресное богослужение. Кто-то идет чуть дальше, то есть он посвящает домашнюю группу, то есть он еще это время посвящает Богу. Кто-то еще чуть-чуть дальше идет, и он приходит на молитвенные, посредом, и он молится, то есть он еще это время отделяет Богу. Но заметьте, то, о чем здесь Бог говорит через Моисея, что на самом деле мы не должны вот ограничивать Бога вот этими вот часами и прямо подсчитывать, сколько, вот я столько, все, достаточно, я Богу отделил. Бог ревнует о том, чтобы целый день был отделен для Него. Для чего? Не просто, чтобы мы байдыки били, лежали, ничего не делали, а для того, чтобы мы это время проводили с Ним. Бог ревнует, и Бог переживает о том, чтобы быть в нашей жизни. И Он говорит, что «я ожидаю, что вы сделаете со своей стороны также это решение». То, о чем я говорил, что какие-то перемены, да, и те изменения, которые мы порой так хочем, чтобы они в нашей жизни произошли, они не произойдут без вашего и моего участия, без вашего и моего решения. И это решение должно быть не только вот в воскресенье, и не только в каких-то таких вот критических обстоятельствах, как вот было в жизни Игоря или происходит в нашей жизни. Эти решения, они должны приниматься один раз, и потом уже направлять нашу жизнь каждый день, последующий день. И дальше Бог говорит, 4 стиха, «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь, 6 голубого, пурпурового и червленого цвета, и лисов, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для богомольных курений, камень оникс, и камни вставные для эфода и для перстника. И всякий мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие». И дальше я пропускаю, там идет перечисление, вот то, что должно было быть сделано в скинии. И с 20 стиха мы посмотрим, как народ израильский, они отреагировали, да, на то, что Бог от них потребовал или попросил их сделать. С 20 стиха. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу, и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, вельсон и кожа шерсть, кожи барани, красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил всем дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и черненого цвета и весов. И все женщины, которые плекло сердце, умевшие прять, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперстника, также и благовоние, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья, и жены, и сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, которое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Мы на этом остановимся, и просто я хотел бы вместе с вами поразмышлять о том, что это значит для нас сегодня. Писание говорит, и Бог призвал народ израильский, чтобы они жертвовали из того, что они имели на устроение скинии. И я верю то, что это значит для нас сегодня, да, потому что здесь они в буквальном смысле слова, они приносили вот все те драгоценности, все, что у них было, украшения, какие-то вот драгоценные металлы, драгоценные камни, металлы, дерево, шерсть, то, что из этой шерсти делалось, они это приносили, потому что это было необходимо для того, чтобы были изготовлены различные вещи, различная утварь для скинии, чтобы была сама эта скиния сделана. И то, что Бог говорит через это местописание, я верю, для вас и для меня, что скиния, она не строится руками других. Скиния не может быть построена в твоей или в моей жизни руками другого человека. Она строится твоими собственными руками из того, что Бог тебе дал. Скиния строится из того, что Бог тебе дал. Заметьте, когда народ израильский, они строили эту скинию, первую скинию, они еще даже не знали, как она будет выглядеть и что это в результате получится. Но каждый из них, он уже был призван Богом вложиться в эту скинию, и каждый из них потом, когда эта скиния уже была построена, знал, там есть моя часть. Там есть то золото, которое я пожертвовал, там есть та пряжа, которую я спряла, там есть то дерево, которое я, может быть, для своего дома или там для каких-то своих вещей заготовил, но я его пожертвовал для того, чтобы в скинии были те или иные вещи изготовлены. Там есть украшения, да, на одежде, эти камни драгоценные, потому что я пожертвовал. Скиния в твоей и моей жизни, место Божьего присутствия, она будет построена только если ты в это вкладываешься. Если ты вкладываешь в это свое время, свои силы, если ты этому посвящаешь себя. Бог хочет обитать в жизни твоей и моей. Писание говорит, это Божье обетование, и это да, аминь. Бог говорит, что вселюсь в них, и буду обитать в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Это то, что Бог хочет делать. Бог не хочет быть где-то вне, потому что то, что мы читаем, это прообразы. И Бог был вне, была эта видимая скиния. Был видимый вот этот сначала шатер Моисея, а потом вот эта скиния, которая уже была построена по Божьим указаниям. Было место, куда люди приходили, там, где приносили жертвы. Было место, где служил Аарон и его сыновья, как священники, и они молились о народе, они заковали эти жертвы, и дальше в книге Левит. То есть очень много этих постановлений, как что должно делаться. Но сегодня Бог хочет, чтобы скиния была именно в твоей жизни. Сегодня Бог хочет, чтобы именно тобой и мной были принесены эти жертвы для того, чтобы эта скиния она была устроена. Жертва времени. Жертва посвящения, жертва порой и материальных каких-то ресурсов, потому что наше время, оно во что-то трансформируется. Мы что-то делаем на работе, нам за это платят деньги. Мы что-то делаем на огороде, да, у нас вырастает, мы получаем какой-то плод. Мы что-то делаем по дому, да, или там кто-то какие-то вещи изготавливает. Мы приобретаем, да, какую-то вещь. Мы берем деньги, да, идем что-то покупаем в магазине, и мы приобретаем либо продукты, либо какую-то вещь, которую мы, ну, можем пользоваться. А с другой стороны, мы можем это время, да, в которое мы заработали деньги, или эти деньги, которые мы уже заработали, мы можем их пожертвовать для Божьего Царства. Мы можем их пожертвовать для Бога, мы можем пожертвовать свое время, чтобы не одну минуту, не пять минут, не в попыхах помолиться, а провести действительно час, два, или сколько Бог вам показывает, что вам нужно проводить с Богом. Провести это время с Богом и спрашивать, и молиться, как молился дальше вот в 33 главе Моисей, и говорил: «Господь, если ты не пойдешь с нами, мне не нужна эта обетованная земля. Я ревную, я прошу, Господь, иди с нами явно. Хотя ты сказал перед этим, что нет, я с вами не пойду, потому что если я буду идти с вами, то я буду вынужден вас уничтожить, потому что вы народ жестоковый, постоянно грешите. Я просто буду вынужден вас наказывать». Но Моисей говорит: «Да, Господь, я это все слышал. Я знаю, что мы народ жестоковый. Я знаю, что народ он согрешал, еще будет согрешать. Но я прошу тебя, иди с нами. Я не хочу идти сам». Моисей, который общался лицом к лицу с Богом, он говорил: «Господь, открой мне свои пути. Да, я вижу тебя лицом к лицу, да, я, может быть, общаюсь ближе, чем другие, но я нуждаюсь, чтобы ты открывал мне свои пути. Что мне делать завтра, что мне делать послезавтра?» И это то, что требует с нашей стороны ревности и посвящения времени, наших ресурсов, наших сил. Скиния, она не строится из того, чего у нас нету. Потому что Бог здесь не требовал от народа Израильского, чтобы они что-то принесли, чего у них не было. Скиния строится из того, исключительно из того, что у тебя сегодня есть. Скажите своему соседу, что скиния в твоей жизни, она будет строиться из того, что у тебя есть. Скиния будет построена из того, что у тебя есть. Из твоего личного времени, из твоих личных финансов, из твоих личных вещей, которые ты можешь приобрести или не приобретешь, потому что ты что-то, чем-то пожертвуешь Богу. Скиния строится из того, что у тебя есть. Бог не требует от нас, и вы можете увидеть в этом отрывке, они приносили это добровольно, по усердию. Несколько раз в этом отрывке это подчеркивается. Хотя Бог у них об этом попросил, но никто их не контролировал, ни Моисей, ни Аарон, никто не стоял там с кнутом или с мечом и говорил: «Ну давайте, несите, несите». В следующей главе говорится, что Витилин, которого Бог определил, что был начальником над всеми работами, они даже сказали Моисею, говорят, что скажи, чтобы прекратили нести пожертвования, уже очень много нанесли, уже достаточно. Оказывается, такое может быть, когда уже даже больше, чем нужно, жертв. Но, к сожалению, это бывает очень редко. К сожалению, не всегда бывает это в нашей жизни. Я думаю, что нужно быть честными, да, с самим собой. И Писание здесь также подчеркивает, что мудрость, да, что те, которые приносили свои пожертвования Богу, те, которые посвящали свое время Богу, они названы мудрыми людьми. И то, что я вижу, что мудрость, да, в чем она заключается? Мудрость — это не в том, чтобы иметь много знаний, да? И мудрость даже не в том, чтобы понимать, что Бог от тебя ожидает. Мудрость заключается в том, когда ты исполняешь или делаешь то, что Бог тебе открыл. В чем была мудрость этих людей? В том, что они не просто услышали от Моисея, что Бог хочет построить скинию. Сказали: «О, слава Богу, наконец-то у нас будет своя церковь, наконец-то у нас будет свое здание, наконец-то у нас будет место, где собраться, и мы будем видеть, что вот у нас что-то такое видимое есть, место видимое Божьего присутствия». Мудрость была в том, не просто, что услышать, когда, ну, опять пастор там о пожертвованиях проповедует, или опять вот Моисей пожертвования требует. Мудрость была в том, что когда Бог попросил их принести эти пожертвования, они каждый проанализировали: «Ага, у меня есть там сережки, у меня есть там эта шерсть, у меня есть это дерево». И они, каждый для себя решил: «Я могу это отдать Господу. Да, может быть, мне эти сережки нравятся. Да, может быть, я из этой шерсти планировал себе там новую кофточку связать, да, или еще что-то сделать». Но мудрость в том, что ты понимаешь, что в этой ситуации намного более важно, намного более полезно это пожертвовать для Бога. Потому что кто-то однажды, вот как мы смотрели про этого мальчика, кто-то однажды для тебя решил, да, для начала этот фонд, да, они решили служить этому интернату, да. Потом однажды кто-то обратил внимание, да, на этого мальчика, у которого нету рук, ног, то есть он инвалид, то есть выглядит не очень красиво. Кто-то однажды поведал, что такого мальчика, да, может кто-то усыновить. И он начал искать, да, вот эту приемную семью. И нашлась эта приемная семья, да. И кто-то потом помогал. Мы все знаем нашу бюрократию, знаем, насколько легко, даже когда ты хочешь что-то хорошее сделать, даже когда кто-то хочет, кто, ну, хотя бы немножко интересовался вот темой там, усыновления или вот служения вот таким детям, или вот вообще детям-сиротам. То есть сколько там проблем, чтобы усыновить ребенка, а тем более, если иностранная, да, семья, вот, как в этом случае, да, американцы усыновляли. Но кто-то помогал весь этот процесс, и он посвящал свое время. Он какие-то деньги не зарабатывал, которые бы он мог заработать. Он делал это не для себя, вообще для других людей. Делал это не для своего ребенка. Может быть, в чем-то даже отделял свою семью или своих детей этим временем и вниманием. Но благодаря этому служению, благодаря тому, что этот человек, он пожертвовал, да, что-то для Бога. Свое время, свои финансы, свое внимание. Судьба этого малыша, да, судьба этого мальчика, она совершенно другая. И я верю, что, даст Бог, возможно, это будет, вот как многие из вас, может быть, слышали о таком парне, да, Ник Вуйчич, то есть мальчик тоже, который родился без рук и ног, но он сегодня по всему миру служит, и он вдохновляет многих людей, здоровых людей, служить Богу, не смотреть на ограничения. И этот вот парень, да, Ник Вуйчич, то есть у него уже один сын есть, да, у него ждут женой второго ребенка. То есть Бог делает чудеса, да? И Бог не перестал делать чудеса. Мы иногда считаем, ну вот это был Ветхий Завет, там Старый Завет, тогда Бог он по-особенному как-то являлся. Все видели, да, этот огненный столб, облачный столб. Но знаете, Бог хочет, чтобы точно так же и вы, и я, мы в своей жизни переживали Его присутствие. Почему я вот последние служение об этом говорю. Потому что я вижу, что сейчас вот как раз то время, когда с одной стороны дьявол пытается обворовать вас или меня через все те обстоятельства внешние, которые мы видим, и неустройство там экономическое, то, что война, и ну, много есть различных проблем, как внешних, так и, возможно, в вашей жизни, которые говорят вам, Бог перестал действие твоей жизни. Бог перестал отвечать на твои молитвы. Бог перестал как-то, ну, быть близким тебе. Но знаете, Бог говорит сегодня к вам и ко мне, начни строить скинию своей жизни. Выйди за рамки этих обстоятельств. Выйди, если тебя обстоятельства дали, да, если ты находишься в таком окружении, там, где ну, только один негатив, просто оставь этот стан. Но представьте, Моисей, вот ему нужно было буквально в смысле слова, он лидер целого народа, а ему нужно было взять и, видимо, на показ всем просто оставить целый народ, тот стан, где все жили, и уйти и поставить свой шатер отдельно. И плюс он еще для всех объявил, что теперь это не просто дом Моисея, теперь это не просто квартира под номером 5 или там это, где живет Моисей и его семья, это скиния Господа. Этот шатер, он посвящен Богу. Я посвящаю его как место не только там, где я буду общаться с Богом, а куда каждый, кто ищет Бога, может приходить. И знаете, это то, что Бог призывает вас в меня. Пересмотри свои обстоятельства. Если сегодня ты видишь, что ты обворован в молитве, ты обворован в своей вере, ты обворован в том, чтобы получать откровение. В некоторых переводах, интересно, я смотрел, там говорится не вот о шатре Моисея, не скиния Господу, а шатер откровения. То есть место, где Бог открывался, Моисей открывался тем людям, которые приходили туда, чтобы искать Бога, чтобы поклоняться Богу. Мы порой не имеем тех откровений, мы порой не видим Божью руку в нашей жизни по одной простой причине. Потому что мы не вышли, мы не отделили для Бога время, мы не отделили для Бога место, да, в своей квартире. Вы скажете, у меня однокомнатная квартира. У меня тоже однокомнатная квартира. Поэтому я стою раньше, Я иду на кухню, пока еще никто не встал. Если у вас, может быть, кухня уже с утра занята, там жена или кто-то готовит, есть еще ванна, туалет, в конце концов, можно там на улицу выйти, еще куда-то. Всегда, когда есть желание, можно найти место, да, где поставить этот шатер, где отделить это время и самого себя для Господа. Было бы желание, было бы понимание, что это мне нужно. И всегда это будет стоить для вас определенную цену. Потому что скиния, она не была построена. Просто за пожертвование одного Моисея или Аарона. Хотя я думаю, что они бы могли бы, тоже там достаточно много пожертвовать. Но Бог потребовал, или Бог попросил, чтобы все в этом участвовали. И точно так же Бог ожидает от вас, от меня, вот этого участия, что мы начнем чем-то жертвовать в своей жизни. Какими-то своими ценностями, какими-то своими приоритетами. Независимо от того, сколько вы или я уже в церкви. Я вот благодарен братьям Андрею Розе, Андрею Фаркову, то, что, я думаю, те, кто заглядывали, те, кто не заглядывали, загляните, вот потом будете выходить в нашу коптерку. Я думаю, многие вот уже долгое время видели там, какой был беспорядок, то есть такой вот, можно сказать, бедлам. Если вы заглянете, вы видите, насколько там сейчас все прибрано, хорошо, потому что эти братья, да, они не просто вот пришли, у нас по субботам мужские приходят, они посвятили еще время, да, чтобы там собрать эти полочки, потом навести порядок, все это поскладывать. И знаете, такая мелочь, да, казалось бы. Мелочь. Но вот из этих мелочей состоит ваша и моя жизнь. Мы порой ходим и видим, нам это не нравится. Не нравится в церкви, не нравится в своей жизни. Но у нас постоянно нету, как-то мы даже не находим времени, чтобы уделить, остановиться и навести порядок. А знаете, если ты не отделяешь время, да, не останавливаешься, не наводишь порядок, вот такой мелочи, то, скорее всего, у тебя будет беспорядок дома, на работе и во многих сферах. И ты потом думаешь, откуда это все? Откуда эти все проблемы? Почему Бог меня не слышит? Почему у меня постоянно суета? Почему мне как-то я не могу времени выделить, чтобы помолиться, чтобы почитать Библию? Почему у меня постоянно какой-то такой в жизни дискомфорт? А потому что не умеешь маленькими вещами жертвовать. Нужно выйти из своей зоны комфорта. Нужно с чем-то, что-то Богу пожертвовать и начать наводить порядок. Вот с небольшого. Вот он навел порядок, выделил время с утра для молитвы. Вдруг он навел порядок, начал уже регулярно читать Библию. В третьем навел порядок, уже не пропускаешь служение, не пропускаешь, не ищешь себе какие-то причины, чтобы то или то не делать для Бога. Потом уже еще дальше идешь, и у тебя уже появляется время, чтобы другим служить, чтобы в больницу пойти кого-то посетить, чтобы начать какое-то вообще новое служение, которое, может, сегодня нету в церкви. Да, оно не появится, пока вы чем-то не пожертвуете. Потому что скиния бы не появилась, если бы конкретно каждый человек, да, из народа израильского, не пожертвовал своими сережками, своей красивой, крутой шерстью или еще чем-то. И я хочу вас ободрить, давайте мы встанем сейчас для молитвы. Я еще раз повторю, что решения, они важны. Но решения, они сами по себе не материализуются в вашей и моей жизни без последующей жертвы, без того, чтобы потом эти решения воплощать. Дела, они становятся явными только тогда, когда мы их делаем на самом деле. И если вам Бог показывал, что вам нужно посвятить определенное время для молитвы, потому что у вас сегодня вы, не нужно мне говорить, но вы, положа руку на сердце, вы знаете, что у вас в этом непорядок. То есть вы в лучшем случае молитесь перед едой или как-то в течение дня просите, Господи, помоги, Господи, там. И это не нормально. Это не скиния для Бога. Это не то место, когда Бог может вам проговорить. И поэтому, может быть, поэтому вы не слышите Бога, поэтому вы не переживаете Бога. Бог хочет, чтобы было отделенное место, отделенное время. И это важно прежде всего для вас и для меня. Это важно прежде всего для нас самих. Потому что мы нуждаемся в Боге. Бог Он самодостаточный. Бог создал нас, создал этот мир. И по большому счету, то есть Он не очень нас нуждает. Но мы нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы понимать, как нам жить, куда нам идти. Мы нуждаемся в том, чтобы понимать, что нам делать завтра, послезавтра. Мы нуждаемся даже не просто в понимании, что нам делать. Мы просто понимаем, что делать. У нас нету сил, желания, нету вдохновения. И мы нуждаемся вот в этом вдохновении, Божьем вдохновении. Мы нуждаемся где-то вот в этом Божьем импульсе, чтобы не просто понимать, что это правильно, найти и это делать. Не просто знать, что я должен это пожертвовать, а идти и пожертвовать своим временем, своими финансами, какими-то вещами, для того, чтобы кому-то послужить. Потому что иначе это не произойдет, иначе это не материализуется. Давайте вместе молиться. И молитесь, кроме того, чтобы Бог вам показал, молитесь о том, чтобы ваше вот решение сегодня, оно материализовалось вот в эти конкретные шаги, конкретные дела, конкретные жертвы, которые будут видимы, которые вы сможете сказать, Господь, вот это я отдал тебе, вот это я вот отдал тебе, вот это Боже принадлежит тебе. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что ты говоришь нам сегодня. Ты не только говорил Моисею к лицу, но мы верим, что ты также на этом месте, и ты говоришь с нами. И твоя воля, твое желание, чтобы говорить с нами лицом к лицу. И даже не просто лицом к лицу, а быть в нашей жизни, обитать в нас. Как ты сказал, что Царствие Божие внутри нас есть. Боже, мы не ищем тебя где-то вовне. Мы знаем, что ты внутри нас. Но наш ответ, мы осознаем ее, это созидание такими. Освобождать свою жизнь от всего-то ненужного, что может помешать тебе действовать в нас, трудиться в нас, благословлять нас, открывать нам свою волю, открывать нам, Боже, свои намерения. Боже, мы сегодня посвящаем тебе то время, которое должно быть отдано именно тебе, ни каким-то делам, ни отдыху, ни каким-то заботам. Мы посвящаем то время, которое мы знаем, что мы должны его проводить, это вот, в общем, молиться, читать Писание, служить кому-то. Боже, мы сейчас принимаем это решение, отдать это время тебе, пожертвовать тебе, не держаться за него, не держаться за этот привычный образ для нашей жизни, за этот комфорт, который может для нас удобен, но мы сами понимаем, что мы себя разворовываем. Боже, мы посвящаем тебе наше время, мы посвящаем тебе эти ресурсы, будь то финансы, какие-то вещи, возможности, то, что мы можем сделать. Мы посвящаем ресурсы тебе, чтобы служить тебе и выполнять то, что ты желаешь. Служить тем людям, которых ты сегодня хочешь посетить, обозреть, кому ты хочешь верить в мир. Боже, мы посвящаем то, что мы имеем, на служение тебе. И, Боже, мы просим об этой благодати, чтобы наше решение сегодня, оно не было только решением воскресенья, и не распространялось дальше на понедельник, вторник, дальше на нашу жизнь. Мы просим о том, чтобы наше решение сегодня, оно помогло нам принимать такое же решение завтра, послезавтра, и каждый день, когда нам просто нужно будет где-то переступать через свое «не хочу», нет желания, не опасность, не бремя. Боже, дай нам идти по вере. Дай нам идти по вере, что по вере этот маленький мальчик. И ты благословил его. Благословил тем, что он обрел дом, обрел семью. Он обрел новые возможности, которых у него не было в интернете. Боже, я знаю, что у тебя есть такие же возможности, как каждого из нас. Я знаю, что у тебя есть. Решим сегодня, но в небесном, как каждого из нас. И мы должны стремиться к тебе, стремиться к тому, чтобы переживать твою любовь, твое присутствие в нашей жизни. Мы ревнуем об этом. Мы выходим из стана, мы выходим за рамки того привычного. И, Боже, мы идем к тебе. Мы говорим, что наша жизнь, наш дом, наша семья, мы посвящаем их тебе. Мы посвящаем, как посвятил Моисей свой шатер, свой дом, посвятил его для того, чтобы ты мог обитать там, чтобы ты мог приходить туда, чтобы ты мог общаться с ним, ты мог общаться с каждым, кто ищет тебя. Боже, мы дальше также отделяем свою жизнь для тебя, чтобы ты мог приходить к нам, общаться с нами и через нас благословлять других. Боже, мы просим об этом. И да прославится наше время. Да будет видимо для тех людей, кто рядом с нами, Твое присутствие, как видел весь народ израильский, Боже, Твое присутствие в этом огненном и облачном толпе. Видимо, что Ты приходишь, это именно Бог приходит и общается с нами. Боже, мы знаем, что Ты не перестал говорить. И, Боже, мы ревнуем о том, чтобы наше желание слышать Тебя, оно не закончилось со временем окончания этого служения. Дай нам ревновать больше, слышать Тебя там, где мы находимся, дома, на работе, наших каких-то будильников прямо. Дай нам постоянно ревновать о том, чтобы Ты был в нашей жизни, чтобы нам слышать Тебя и видеть руку в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа, мы молились Тебе, наш Небесный Отец. Аминь.